Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Ольга, и я вам представляю 54-й выпуск подкаста MFCast. Если кому интересно, почему так долго не было подкаста, ну, я бы сказала, что по техническим причинам, по людским причинам и так далее. Мне очень приятно, что вы нас ждали, что мне очень много писем приходило о том, что... Ну, вернее, вы спрашивали, где же подкаст, и когда он выйдет, и вот, наконец, он выходит. У нас до сих пор некоторые такие вот неувязки с участниками, поэтому этот выпуск я проведу одна. Очень много, кстати, есть людей, которым нравятся выпуски, которые я веду одна, поэтому хотя бы они, я думаю, разочарованы точно не будут. Ну, приступим. Начнем, я думаю, с новинок, которые нам прошлая неделя принесла. Если кто забыл или кто впервые сталкивается с MFCast'ом, может быть, после такого долгого перерыва, то я напомню, что MFCast — это подкаст по самым интересным событиям, которые произошли в мобильном мире за последнюю неделю. Так вот, новинки последней недели. Первая новинка у нас от компании LG. Это тачфон, который, в принципе, не очень дорогой, но хотя и не сказать, что дешевый. Он стоит около 7000 рублей сейчас. Если быть более точной, то 6990 рублей, в частности, в связном. Перед нами очень простенький тачфон, и я, честно говоря, не совсем понимаю, что-то он как-то дороговат, потому что, ну, буквально доплатить там 1000-1500, и можно купить LG Optimus, который на андроиде, и, соответственно, гораздо более функционален и гораздо более интересен для большинства пользователей. Ну ладно, поговорим про то, что умеет вот этот вот LG P520. Многие сказали, в частности у нас в комментариях, что он очень похож на Samsung. Ну, честно говоря, да, и форма корпуса как-то похожа, и клавиши чем-то похожи. В общем, какой-то уж очень он самсунговский. Что еще добавляет интереса, что P520 — это известный цифровой индекс для одной модели Samsung. Была такая тоненькая модель, немножко похожая на кредитную карточку. Ну вот когда-то были времена на выпуск таких необычных, тонких, странных телефонов ненормальной формы. Так вот, если сейчас искать P520 в поисковиках, то постоянно вылезает этот Samsung. Ну, может быть, ситуация изменится с выходом LG P520. Так вот, модель имеет 3 механические кнопки, расположенные под 2,8-дюймовым сенсорным экраном. Разрешение у него 240 на 400, но... Самое главное в этой модели то, что она Dual SIM. То есть в ней 2 сим-карты, которые работают одновременно. Ну, из остального все как обычно. Недавно у нас вышел обзор LG T300, очень дешевого сенсорника. Я его лично писала, поэтому я знаю, какие вот сейчас у нас современные платформы в LG, что они поддерживают, какие у них виджеты, насколько глубокая поддержка социальных сетей. Вот, в принципе, все то же самое есть и в этом телефоне, всякие соцсети и так далее. Но, честно говоря, не очень удобно этим пользоваться было на самом дешевом сенсорнике. Может быть, софт будет быстрее на этом сенсорнике, который раза в 2 подороже. Что еще из функций тут имеется? Это Bluetooth 2.1, microUSB 2.0, батарея 1500 мАч. Кстати, это очень высокая емкость. Такими батареями сейчас оснащаются самые мощные смартфоны, и даже у самых мощных смартфонов может быть пониже емкость. Поэтому этот телефон должен работать в режиме ожидания очень долго. Вот производитель сам предлагает данные. Это в режиме ожидания до 400 часов, в режиме разговора до 9 часов. Это действительно много. Мы подождем этот телефон, когда он к нам на тест попадет, и с радостью протестируем, как это будет в реальности. Но уже сейчас можно сказать, что батарея, да, действительно хорошая. Внутренней памяти 15 мегабайт, есть слот для карт памяти microSD объемом до 4 гигабайт. Также есть 2-мегапиксельная камера, я думаю, что она очень простенькая и далеко не самая качественная. Ну, вот такой все-таки телефон. Также стерео FM радио, ну и, собственно, больше ничего интересного, вот разве что еще email упоминается, как всегда, мое английское произношение. Ну, что можно сказать, модель неплохая, хотя я думаю, что стоить она должна, ну, хотя бы 1005, наверное, чтобы, может быть, даже 4,5, чтобы стать более массовой и более интересной, потому что, за исключением дуал-симности, в этом обычном скучном с виду сенсорнике, по-моему, ничего такого особенного-то и нет. После новинки от LG нельзя не поговорить про новинку от Samsung. Довольно много раз уже в мобильной индустрии бывало так, что какие-то модные бренды выпускали свои собственные телефоны. Ну, вернее, конечно, не свои собственные, а брендировали какие-то телефоны у других производителей. Ну, и не всегда просто брендировали, а иногда создавалась специально новая модель, вот специально, например, от Samsung или специально от LG и так далее. Уже в этом и Gucci засветились, и Giorgio Armani не раз засветился, и вот решил он засветиться еще раз. Новый Samsung Giorgio Armani Galaxy S — это не специальная какая-то версия телефона для Giorgio Armani. то есть это самый обычный Galaxy S. Правда, это не тот Galaxy S, который мы с вами знаем в России. Это модель, которая зовется Samsung Captivate, и продается она в Америке у мобильного оператора AT&T. В принципе, это одно и то же. У них одинаковые экраны, одинаковая железная начинка, только вот внешний вид несколько разный. Вот честно сказать, внешний вид Samsung Captivate мне нравится гораздо больше, чем Galaxy S, который продается у нас. Он не настолько глянцевый, не настолько заляпывается пальцами, что-то как-то солиднее, что ли, он с виду. И я думаю, именно поэтому Giorgio Armani для брендирования выбрал именно Captivate, а не тот Galaxy S, который продается у нас и похож на какую-то пластиковую поделку. Собственно, из-за того, что от Giorgio Armani в этом телефоне есть, это название на передней панели, название Samsung там нет, вместо него Giorgio Armani, громкие два слова. Кроме того, там есть специально разработанный интерфейс в стиле Giorgio Armani. Вот, честно говоря, по скриншоту домашнего экрана я чего-то специального не вижу. Ну, конечно, да, обои какие-то такие блестящие, гламурные, но больше ничего не вижу. Все-таки это Android, есть Android. Также тут эксклюзивный контент, как сказано, рингтоны, шрифты и анимация. Работает телефон под управлением Android 2.2 Froyo и поддерживает Flash 10.1. В продаже этот телефон появится во всем мире, в частности, в Европе и в России он тоже будет, поэтому вот хорошо, что хотя бы в таком виде к нам пришел красавец Captivate. Ожидаемая цена смартфона 700 евро, но это данные по Европе. Насколько я знаю, в России он будет стоить где-то порядка 34 тысяч, ну, может быть, 32, или вот что-то вот в этом районе, короче. В общем, интересная модель, но, конечно же, далеко не для всех, а только для тех, кто вот фанат марки, для тех, кто готов переплатить чисто за шильдик, чисто за бренд. На этом интересные новинки прошлой недели закончились, но есть у нас слухи. А слухи — это, в принципе, практически новинки, когда у нас есть вполне такие качественные фото телефонов, которые в ближайшее время готовятся к выходу. Ну и здесь у нас снова LG, южнокорейцы наступают. Шпионские фотографии появились для телефона LG Star. Вот опять интересно, что опять зачем-то LG воруют самсунговские имена. То ли у них там с фантазией туго, то ли что. Вот про P520 мы уже поговорили. Ну а Star — это тоже очень раскрученный бренд для самсунговского телефона S5230 Star. Он так был известен и в нашей стране, и во многих других странах, включая Европу. В общем, модель-то была хитом и в 2009 году, и в начале 2010-го, и все ее покупали, и многие о ней знают. И вот к чему опять Star, я не знаю. Может, конечно, к выходу телефона название поменяют. Вполне такое возможно. И будет даже лучше. Но речь идет об очень крутом Android-смартфоне. Действительно крутом, хотя внешне, вот если вы посмотрите на фотографию, он выглядит как-то не особенно. Ну, такой стандартный. Ничем не отличается от других, чем-то и на китайские поделки похож, на тайваньские и на все прочее. Но, тем не менее, железо в нем хорошее, а дизайн — это дело вкуса все-таки. Процессор в LG Star двухъядерный, платформа Tegra 2. Это сейчас будущий Android, в будущем практически все андроиды будут двухъядерными, но, конечно, не прям все, а именно топовые и самые мощные. Говорят, что это очень хорошие перспективы, что телефоны станут еще быстрее, еще круче, быстрее, выше, сильнее. В общем, ну, не знаю. Лично я немного беспокоюсь, что эти все двухъядерные технологии начнут только еще сильнее кушать батарейки, а с энергосбережением на андроиде и без того не очень хорошая ситуация. Но подождем, увидим. Пока неизвестна точная версия андроида, которая в этом LG Star установлена. Но так как LG одним из первых производителей применила в своих продуктах Android 2.2, стоит вспомнить модель Optimus One, которая у нас пока, к сожалению, не продается. В общем, не исключено, что LG Star выйдет с самой свежей версией платформы, Android 2.3 или 3.0, но вот говорят, что 2.3 вот будет скоро-скоро, ну а 3.0 пока откладывается. Так что, наверное, все-таки будет там стоять 2.3. Какие еще характеристики известны о том, что экран 4 дюйма, камера довольно неплохая с виду, 8 мегапикселей, запись видео в формате 1080p, то есть 1080p, и обратите внимание, что это уже не 720p, то есть это стало еще круче. Я вот, честно говоря, не совсем понимаю, куда так сильно рвутся камеры в смартфонах. Вот ладно, сначала у нас была гонка мегапикселей. Мегапиксели наращивали, наращивали, наращивали. Сейчас уже вроде как-то все остановились на 8 и на 12 мегапикселях. Вроде бы уже и достаточно. Теперь наращивают видеосъемку, да, там было сначала 640 на 480, потом стало вот 720p, сейчас уже переходят к 1080p. И, честно говоря, большая часть телефонов видео хоть и снимает в таком огромном разрешении, но нужно ли оно в таком огромном разрешении, да и качество далеко не всегда фонтан. Вот, не знаю, может быть, и я какой-то человек, который не входит в мейнстрим, но я видео на мобильных телефонах практически не пишу, ну или только очень-очень редко по какой-то вот такой большой необходимости. Даже если я его запишу, то чаще всего я про него забываю, потом его никуда не выкладываю, потому что видео — это не фотка, и его надо там еще при необходимости, которая чаще всего возникает, как-то смонтировать, как-то обработать что-то еще. В общем, честно говоря, я не знаю, зачем в телефонах, в таких штуках, которые должны звонить, но это, конечно, смешно говорить. Смешно говорить, что телефон должен только звонить. У телефона сейчас огромное количество функций, но все равно не знаю я, куда рвутся вот эти вот производители смартфонов с производителями камер и зачем нам 1080p. Если у кого есть какие-то мнения, вы, пожалуйста, сообщайте. Но я лично не понимаю, зачем нужно такое разрешение. Но, видимо, надо наращивать циферки, и вот 1080p, это звучит круто. Кстати говоря, платформа вот эта вот самая Tegra 2, она поддерживает камеру с разрешением 12 мегапикселей. Кроме того, разрешение экрана может быть 1680 на 1050. Соответственно, это может быть очень крутой смартфон. Ну, даже не смартфон, это я громко сказала, скорее всего, планшет, потому что смартфон такое разрешение — это уж куда. Но, тем не менее, это может быть очень хороший планшет с разрешением, которое покруче многих мониторов, которые у нас с вами сейчас установлены. В общем, про процессоры, если говорить, это ARM Cortex-A9, 1 ГГц, кстати, очень хорошие, очень мощные процессоры вот эти вот Cortex-A9, Cortex и в айфонах стоят. Также есть HDMI-выход, слот для карт памяти microSD, microUSB и аккумулятор емкостью 1500 мАч. Вот единственный, наверное, аккумулятор, как это все будет тянуть, потому что не самый он емкий. Вот мы с вами говорили про LG P520, там стоит 1500 мАч, но вы сравните функционал вот этого вот чуда с этим 1080p и функционал того чуда. Так что не знаю. Скорее бы вот производители вместо того, чтобы наращивать циферки, наращивать камеры и наращивать разрешение экранов, наращивали бы каким-нибудь образом батареи. Конечно, чем больше емкость, тем больше размер батареи, но иногда мне кажется, чем гнаться и выпускать супер-супер тонкий телефон. Вот, кстати, мы в следующей новости поговорим про супер тонкие телефоны. Так вот, вместо этого, может быть, лучше не гнаться за супер тонкостью, а поставить потолще, помощнее аккумулятор, и пользователи, я уверена, спасибо скажут. Ну, никто не любит заряжать телефон каждый день, да ладно, даже каждый день, а несколько раз в день там дома, на работе, и никто не любит быть настолько зависимым от зарядки. Такие вот мысли. Так вот, о супер тонких телефонах. У нас появились новые слухи о Sony Ericsson Xperia X12, у которого есть кодовое имя Enzu. Первая информация об этом телефоне появилась еще пару недель назад, но тогда были только фото. Причем фото было достаточно много, после даже вышел обзор на сайте Mobile Review, где фото было еще больше, правда, они были такого все шпионского уровня. Ну, информации там было не то чтобы очень много, хотя вот технические характеристики звучали, и эти технические характеристики очень много кем были опубликованы, поэтому вот именно о них мы чуть позже поговорим, но сначала про сам телефон. Это новинка от Sony Ericsson, которая станет флагманом со следующего года, естественно, флагманом на Android, заменит она модель X10, которая, честно говоря, хотя и успешна, хотя и популярна, далеко не самая удачная она среди всех Android-флагманов. У нас есть на сайте целых две статьи уже про этот телефон, не считая основного обзора. Во-первых, это личный опыт, который называется «Несчастный флагман». Вы можете поискать у нас на сайте. Его писала я, и там очень подробный и очень четкий и доходчивый рассказ о моей жизни с телефоном в течение полугода. Кроме того, буквально недавно я опубликовала еще одну статью про обновление с Android 2.1 для вот этого вот Sony Ericsson X10, который ожидался очень и очень долго и дождался уже, когда все обновились на 2.2, но тем не менее, тоже очень подробно я расписала, какие есть новшества, какие есть проблемы и тому подобное. Так вот, X12, он по внешнему виду очень похож на X10, правда, он как-то более вытянут. Ну а так, те же самые кнопки, тот же самый черный корпус, в общем, все очень похоже. Многие, кто смотрел на эти фотки, думали, они подарить ли Sony Ericsson денег на нового дизайнера. Интересно. Так вот, еще про этот телефон сказано то, что он супер-пупер тонкий. Есть даже одна фотка, где видно, что он прям такой вот как, ну не как лезвие ножа, но очень тонкий. Опять же, многие люди об этом стали говорить, что непонятно, зачем. Зачем делать такие тонкие телефоны, и наверняка будут опять проблемы с аккумуляторами, и в общем, зачем? Ну, что уж поделать, гонится Sony Ericsson за модой. Так вот, про характеристики, которые на прошлой неделе утекли. Процессор стоит Qualcomm Snapdragon MSM7230. Это довольно свежий процессор, но он не самый мощный. Вот как мы видели по тому же LG Star, конкурентах будут стоять гораздо более мощные модули, двухъядерные и тому подобное. Камера установлена 8-мегапиксельная. Странно, что они там за 12 не погнались. Тем более Xperia X12 хорошо бы звучало. Ну да ладно. Автофокус, матрица XMORE R, запись видео в формате 720p с частотой 30 кадров в секунду. Стереозвук, распознавание лиц. Ну вот как мы видим, тут всего лишь 720p, хотя конкуренты уже уходят в далекий отрыв. Также есть аудиовыход 3,5 мм, технология подавления шумов при разговоре. Экран, кстати, 4,2 дюйма с разрешением 854 на 480. Поддерживается мультисенсорная технология, ну, наконец-то. Ну, спасибо, дорогой Sony Ericsson. Вообще, 4,2 дюйма — это, по-моему, много. Видно даже по фотографиям, что телефон уж очень вытянут, такая лопата получается. На мой взгляд, вот даже 3,7 дюйма — это уже вот, ну, уже многовато, но это, в принципе, такая золотая середина для современного тачфона. 4 дюйма — это уже лопатка, это уже не очень удобно. Вот я сейчас пользуюсь и Sony Ericsson X10, также у меня есть на тесте Galaxy S самсунговские, они оба 4-дюймовые, и вот ими даже на улице неудобно пользоваться, потому что одной рукой неудобно, ты идешь его держишь и постоянно боишься выронить. В общем, не знаю, куда гонят размеры экранов, уж давайте пусть будут планшеты и пусть будут нормальные телефоны, которыми удобно пользоваться. Так что не знаю. Не знаю, ну, может быть, кому-то понравится то, что он такой вот 4-дюймовый. Также есть Wi-Fi, естественно, HDMI, GPS и цифровой компас, аккумулятор 1500 мАч, ну и операционка, обещают, что там будет Android 2.3, но пока вот по скриншотам видно, что там стоит 2.1. Говорят, что стоит она там для того, чтобы заниматься отладкой. Ну вот непонятно, почему они не могут заниматься отладкой сразу на 2.3 или хотя бы на 2.2, но вот Sony Ericsson, опять их пути их неисповедимы и мысли недостижимы. Вот такая история. Ну, черт с ним, с Sanzu, опять вернемся к Sony Ericsson X10, про которого я здесь уже упоминала. Дело в том, что появилась на прошлой неделе информация о том, что телефон официально получит функцию Pinch to Zoom. Правда, с некоторыми ограничениями, но он ее получит. Что такое Pinch to Zoom? Это одна из разновидностей мультитача. То есть, как известно, Sony Ericsson X10, когда он вышел, у практически всех конкурентов, да, можно сказать, не у практически всех, а у всех была поддержка мультитача, а у Sony Ericsson X10 ее не было. За это телефон очень много критиковали. Я тоже телефон за это критиковала и продолжаю критиковать, потому что, ну, неудобно без мультитача, понимаете? Даже вот, и ладно, мне не нужен полноценный мультитач, но вот щипки, которые по-английски pinch to zoom зовутся, они нужны. Щипки — это вот когда вы двумя пальцами разводите их или сводите. Таким образом, вы можете осуществлять масштабирование. Это очень удобно в браузере, например, это очень удобно в картах, это очень удобно при работе с картинками, очень полезно во многих каких-то играх и программах, где требуется делать увеличение или уменьшение. Конечно, Sony Ericsson предлагает кнопочки плюс-минус, которые всегда висят на экране, но они, во-первых, место занимают и мешаются, например, на картах. Да и кроме того, уж гораздо удобнее сделать щипок одной рукой, но вы сами понимаете, чем тыкаться плюс-плюс-плюс, потом тыкаться минус-минус-минус. Ну, в общем, лично меня это раздражает, и когда я пользуюсь X10, мне постоянно пытаюсь сделать именно этот вот pinch to zoom, постоянно пытаюсь сделать, и вечно он не срабатывает, у меня что-то там ненужное запускается. В общем, это ужасно. Но говорили, что X10 на аппаратном уровне не поддерживает мультитач, то есть не поддерживает pinch to zoom и никогда его не будет. Это было очень грустно, но что поделать, все привыкли, кто этот телефон покупал, многие были к этому готовы. Те, кто готовы не были, они наивно ждали, что вот с прошивкой 2.1, которая принесла с собой очень и очень много обновлений, еще раз рекомендую мою статью про прошивку 2.1 на Sony Ericsson X10, так вот, что мультитач там появится. Ну, ничего такого, не дождались. Но вот что любопытно, где-то около 3 или 4 недель назад на сайте XDA Developers, это такой очень крупный сайт, где общаются между собой разработчики софта для Android, и не только, и всякие разные хакеры для Android. В общем, там очень много полезной и интересной информации. Так вот, на этом сайте появилось видео, где показано, как на X10 работает именно вот Pinch to Zoom, как работают щипки. Не совсем ясно, как это реализовано. Если экран не поддерживает на аппаратном уровне, то, может быть, это какая-то специальная подпилка софта. Интересное слово «подпилка», но вот похоже, что так и есть, что специально софт дорабатывает. И Видимо, то ли Sony Ericsson вот этих вот умников с XDA Developers себе забрала, то ли они одновременно все это разрабатывали, то ли просто на XDA Developers появилось видео от кого-то, кто разрабатывает эту функцию в SE. В общем, на прошлой неделе в блоге Sony Ericsson появилась запись о том, что мультитач для X10 будет реализован в первом квартале следующего года, то есть 2011. Правда, ограничения будут. Что подтверждает мою версию о том, что это всего лишь какие-то софтовые доработки, в том, что Pinch to Zoom будет только для браузера и для карт, как тут сказано в новости. И значит, это явно что-то вот на уровне просто браузера и на уровне карт что-то будут дорабатывать. Также в нашей новости есть видеоролик, где показана работа Pinch to Zoom на X10 на примере игры Angry Birds, и там видно, что не очень четко это все работает. В общем, проблемы будут, но, может быть, лучше хотя бы хоть какой-то куцый Pinch to Zoom, чем вообще никакой, как сейчас. И еще одна новость из разряда слухов про Sony Ericsson. Как известно, относительно недавно вышла новая платформа Windows Phone 7 и вышло более десятка телефонов на ее основе от разных производителей. Там очень много и Samsung, и LG, и HTC. В общем, кого там только нет, даже Dell. Но вот некоторые крупные производители в эту гонку пока еще не включились. Ну, например, Nokia не включилась, потому что у нее вообще свои операционные системы, ей это не интересно. Ну, от Sony Ericsson никаких Windows Phone 7 телефонов не было. Жаль, что не было, но слухи ходили, что наравне с Android'ом платформу Windows Phone Sony Ericsson тоже поддерживать будет. И вот появились первые слухи о девайсах, которые выйдут в первом квартале 2011 года и будут работать на Windows Phone 7. Во-первых, это Xperia X7, смартфон, который оборудован процессором Qualcomm Snapdragon MSM8260 с тактовой частотой 1,2 ГГц, экран опять гигантский, 4,3 дюйма, камера 8 мегапикселей, записывает видео в формате 720p, также есть HDMI разъем. Ну и по традиции, сложившейся для SE, они сейчас очень любят делать для своих больших флагманских моделей мини-версий. Так вот, Xperia X7 mini получит экран 3,5 дюйма. Ну, кстати, знаете, не такое уж это и мини будет, потому что вот у iPhone экран 3,5 дюйма, и я не могу сказать, что он маленький. Многие говорят, что он слишком большой даже. Также тут будет 1 ГГц процессор Snapdragon QSD8250. Но, что интересно, у мини-версии будет более продвинутая камера с разрешением 10 мегапикселей. Также с трехкратным оптическим зумом, что интересно, и ксеноновой вспышкой. То есть получается такой довольно интересный камерафончик. Общими характеристиками обоих устройств являются GPS, Bluetooth, Wi-Fi, microUSB, поддержка звука в формате Dolby Digital Plus и аудиоразъем 3,5 мм. На отдельных рынках смартфоны появятся уже в первом квартале 2011 года. Но надо понимать, что у нас в России они не появятся официально в любом случае, потому что официально платформы Windows Phone 7 у нас нет, и если она будет, то может быть через годик или чуть меньше, когда ее локализуют, когда ее адаптируют. Но в любом случае даже серые телефоны сейчас покупать большого смысла нет, потому что платформа еще очень сырая. Ну и снова вернемся к Android. На прошлой неделе прошел саммит по Web 2.0, и что интересно, на нем побывал глава Google Эрик Шмидт, и там он побывал не просто так, а побывал с интересным смартфоном, который все называют Nexus S. Слухи об этом телефоне у нас уже появлялись. Говорят, что производителем Nexus S, то есть нового истинного гуглофона, как мы часто называли. В общем, про наследника Nexus One практически ничего не известно, потому что для журналистов он появился на камерах и промелькнул буквально секунду за 2-3, но что люди успели рассмотреть то, что он работает в сети американского оператора T-Mobile. Кроме того, Эрик Шмидт отметил, что новый смартфон поддерживает NFC, технологию бесконтактных платежей, которая, по мнению некоторых любителей техники, со временем заменит обычные кредитные карты. Вот, честно говоря, технология NFC уже очень много лет, и мы про нее слышали очень много и писали очень много. Я вот уже более 5 лет работаю в сфере мобильных технологий и про NFC писала не раз. И были периоды, когда эта технология как-то, как сказать, всплывала, что ли, ее популярность увеличивалась. В частности, Nokia ее довольно активно поддерживала и выпускала несколько моделей с NFC. Но как-то особо не приживается эти технологии нигде, хотя потенциал у нее большой, в частности, можно, например, с помощью чипа NFC в мобильном телефоне покупать какие-то вещи, там, ходить в метро, что-то оплачивать. В общем, довольно интересно и довольно удобно. И также интересно, будет ли действительно новый гуглофон поддерживать NFC и где и как это все будет использовано. Видимо, какая-то инфраструктура для использования NFC сейчас готовится в Америке и, может быть, даже у этого оператора T-Mobile. Больше про Nexus S ничего не известно, разве что он очень похож на Galaxy S, как многие отметили, но действительно тоже черный глянцевый пластик, похожая форма. Ну, это, конечно, ничего не говорит, но все-таки, скорее всего, Nexus S будет произведен именно Samsung, и вполне возможно, это будет просто слегка перелицованный Galaxy S. Если он будет точно так же страшно заляпываться пальцами и в таком же не очень хорошем пластиковом царапающемся корпусе, то это не очень хорошо, потому что вот я уже несколько недель тестирую Galaxy S, и не сильно я корпусом этого телефона довольна. Ну, у Samsung Galaxy S корпус далеко не лучше, еще проблемы с GPS были, ну, их как-то более-менее починили. Ну, а проблема с Nokia N8, которая всплыла вот буквально на прошлой неделе, она гораздо более серьезная. Проблема состоит в том, что телефоны внезапно умирают, причем умирают в прямом смысле. Сначала они начинают перезагружаться, потом они просто выключаются и не включаются больше никогда. Сообщения об этой проблеме появляются по всему миру от очень многих пользователей этого телефона. Их сдают в ремонт, да, принимают по гарантии, но даже если телефон оживает в ремонте, даже если его каким-то образом там воскрешают, то через какое-то время он с большой вероятностью может снова умереть. Проблема действительно серьезная. Одно дело, когда там не работает GPS, или когда там может снижаться сеть, как в случае с айфоном, когда случайно не так возьмешь телефон там где-нибудь в не самом качественном месте с приемом сети. Вот. Но здесь телефон может просто умереть, причем непонятно из-за чего и непонятно как. Вот тот же Эльдар Муртазин предполагает, что это связано с перегревом и с не самым качественным, не самой качественной пайкой системной платы. Кстати говоря, это все не просто домыслы журналистов и не просто отзывы людей. Видимо, отзывов настолько много, и проблема действительно настолько заметная, что Nokia даже выложила на своем сайте видеоролик. Представитель компании утверждает, что в продажу попала, действительно попала бракованная партия смартфонов из-за каких-то там проблем на конвейере. И говорят, что проблема далеко не так велика, как ее пытаются раздуть, и что никаких проблем нет, что сейчас телефоны выпускаются все уже нормальные, что все уже исправлено, никаких проблем в будущем не будет. Ну, а процент повреждений просто очень ничтожно мал. В общем, Nokia пытается проблему как-то свернуть. Журналисты пытаются проблему раздуть. Вот я вчера читала новости про проблемы с N8, пишет практически каждый сайт, и зарубежный, и у нас тоже очень много пишут. В общем, хотелось бы верить, что действительно проблему Nokia уже сейчас исправила, и свежие партии телефонов будут без этой проблемы. Но кроме того, хотелось бы, чтобы те телефоны, которые сейчас умирают, чтобы их как-то, не знаю, либо заменяли целиком на те, в которых проблемы нет, либо как-то их учились чинить так, чтобы они больше не умирали, не знаю. Потому что, конечно, не очень приятно, когда ты покупаешь такой дорогой флагман, а он просто берет и умирает. Кстати говоря, тот же самый Эльдар Муртазин утверждает, что проблема свойственна и телефону C7, который практически то же самое, что и N8, только чуть послабее по характеристикам, но системная плата там одна и операционка там одна. Проблемы есть не только у Nokia, в частности, есть они и у Android, про который мы очень много говорим, но, вы знаете, Android, он настолько захватил рынок, что в последнее время большинство новостей постоянно про Android. И когда я пишу итоги недели, все время возникает Android, и когда пишешь подкаст, все время Android, ну, куда уже без Android? Так вот, эта операционная система не только хорошая, не только активно развивается, не только красивая и модная, но и есть у нее проблемы. В частности, все постоянно говорят про фрагментацию этой системы, и это, пожалуй, одна из наиболее частых претензий к операционке ввиду ее фрагментации. Что такое фрагментация? Это когда платформа и девайсы, которые на ее базе работают, распадаются на очень много мелких кусочков и настолько мелких, что софт, который пишется для этой платформы, он не может работать на 100% телефонов, и бывает даже, что на очень большом проценте он просто не запускается. А проблема в чем? Проблема в том, что очень разное железо. Любой производитель может поставить свой там процессор, свою системную плату, еще какие-то свои видеоускорители, ну, в общем, что угодно, и это может повлиять на запуск игры либо программы. Кроме того, операционная система открыта, и очень много операторов, очень много производителей вносят в нее дополнения. Кто-то пишет свои оболочки, кто-то пишет какой-то конкретный софт, кто-то еще там что-то изменяет, и это тоже не лучшим образом влияет на работоспособность приложений и игр, которые под эту систему пишутся. То есть, если вы разработчик, если вы делаете популярный продукт для операционной системы, то, например, в случае с iOS он будет работать на всех телефонах без проблем. Практически на всех, конечно, за исключением тех, которые там официально уже не поддерживаются, если взять там какой-нибудь iPhone самого первого поколения. Но, опять же, если вы разработчик, то вы физически просто не сможете протестировать свою игру на всех телефонах, которые доступны на рынке. Кроме того, телефонов уже очень много, их делает кто угодно, включая каких-то малоизвестных азиатских производителей. Взять, например, мега-хитовую игру Angry Birds, которая просто безумно популярна во всем мире, и для Android ее просто скачивают огромными тиражами, ну, потому что это одна из таких наиболее приличных игр под Android, с приличными играми там туго. Ну и кроме того, она бесплатная. Так вот, разработчики, видимо, замучились тестировать свою игру и отлаживать ее под разные устройства, и вот на прошлой неделе выпустили официальный список устройств, на которых эта игра точно не пойдет, либо будет идти с какими-то проблемами. Есть в этом списке известные на нашем рынке аппараты, в частности, HTC Hero, HTC Tattoo, HTC Wildfire, LG GV620, Motorola Click, Samsung Spica, T-Mobile G1, Sony Ericsson Xperia X10 Mini. Ну и также есть там еще несколько моделей, вы можете зайти в нашу новость и почитать. Это, конечно, все не очень радует, и как раз это очень хорошо демонстрирует фрагментацию Android. Вот еще пример фрагментации, с которым я сама столкнулась, в том, что программа Skype, вроде бы ничего в ней такого нет, нельзя сказать, что она требовательна к графике, либо еще к чему-то, но она не работает на Samsung Galaxy S, просто вот не идет и все. Кроме того, на прошлой неделе разговор вновь коснулся встроенных сим-карт. Не так давно появилась информация о том, что над этими сим-картами работает компания Apple. Тогда многие паниковать начали, мол, вот Apple встроит сим-карту в iPhone, и мы вообще не сможем пользоваться другими операторами и так далее. Но про Apple чуть позже. Сейчас я хотела сказать о том, что ассоциация GSM разработала новый тип сим-карт. Как раз вот о чем мы и говорим. Ассоциация GSM — это крупнейшая компания в области связи, которая заведует стандартами и прочим. Так вот, эти сим-карты, они изначально встроены в портативные устройства. В разработке стандарта принимали участие крупнейшие мобильные операторы мира. Результаты разработок обещают представить в январе 2011 года, а первые устройства со встроенными сим-картами планируют выпустить на прилавки в 2012 году. Наряду со встроенными продолжат существование и традиционные сменные сим-карты, которые нужны тем, кто пользуется услугами нескольких мобильных операторов одновременно. Помимо мобильных устройств, встроенными сим-картами планируют снабжать и другую технику, например, цифровые фотокамеры, музыкальные плееры и даже автомобили, чтобы обеспечить им доступ в интернет. Так вот, эта технология, она в принципе довольно интересная и довольно-таки полезна. Потому что очень многие телефоны, это у нас телефоны продаются просто так, свободно, а потом вы берете и подключаетесь к любому оператору, если не хотите, подключаетесь к другому, если хотите, меняете симки, ну и так далее и тому подобное. Ну а в Европе очень часто, и в Америке тоже, и вообще много где, рынки операторские. То есть вы приходите в салон вашего оператора связи, которым вы пользуетесь, у вас с ним четкий контракт, и вы выбираете там телефон, заключаете контракт, платите за телефон не так уж и много, ну и, в общем, так вот и пользуетесь, выплачивая какие-то деньги каждый месяц, и за эти деньги у вас есть какой-то определенный набор услуг, там количество звонков, количество смс, количество интернет-трафика. Большинство таких людей никогда не занимаются разлочкой своих телефонов, они просто пользуются тем, что им дали. То есть, собственно, сим-карты-то в таких телефонах не очень-то и нужны. И если они будут встроены, то это будет удобно, кроме того, позволит сэкономить место. Ну и еще один момент, что, как говорит же ассоциация GSM, что могут поддерживаться различные сервисы, в частности, NFC, о котором мы уже говорили, и e-wallet. Ну, это электронный кошелек, не уверен на 100%, о чем идет речь, но в любом случае о том, что с помощью телефона можно будет осуществлять бесконтактные платежи. Не знаю, зачем здесь нужна именно встроенная сим-карта, но, видимо, это какие-то моменты в плане безопасности. Так вот, про Apple. Она общается сейчас, по слухам, с компанией Gmalto, которая занимается решениями в области безопасности беспроводных сетей и в области программирования сим-карт. Так вот, Apple что хочет сделать? Она хочет сделать встроенную сим-карту, которая не будет просто зашита на одного оператора, а которую можно будет при желании перепрограммировать под сети и любых других операторов связи, какие вам интересны. Но, опять же, проблема здесь, скорее всего, в том, что для того, чтобы подключиться вот таким вот беспроводным образом, без какого-либо визита к оператору связи, без получения кусочка пластика сим-карты, чтобы вот это все делать, скорее всего, должен быть договор. Вот у компании, которая обслуживает вот эти вот встроенные симки, и у оператора связи. Операторов связи в мире огромное количество, поэтому, например, если там в вашей стране вы можете беспроводным образом подключаться к любому оператору, то поедете вы там на отдых, может быть, в какую-нибудь маленькую страну, и там вы вообще без связи останетесь, либо будете иметь возможность пользоваться только грабительским роумингом. Вот это вот, конечно, минус, поэтому не совсем ясно, как у Apple все это будет решаться, если, конечно, они с этим Gmail-то на самом деле общаются и если они с ними о чем-то договорятся. В общем, поживем, увидим, пока это все будущее, и будущее довольно близкое, хотя еще не самое-самое близкое. Еще одна любопытная новость прошлой недели. Facebook изобрел собственную почту. Очень много информации было о том, что Facebook представит 17 ноября свой собственный сервис почтовый. Все думали, что это будет что-то вроде Gmail, и Facebook будет конкурировать с Gmail, но на деле все оказалось гораздо проще. Они придумали систему обмена сообщениями, довольно интересную, и пока все смущаются, выживет ли эта система обмена сообщениями, будет ли она популярна, будет ли она удобна. Это не убийца электронной почты, это система обмена сообщениями, в которой почта только один из элементов, так и характеризовал новый сервис основатель Фейсбука Марк Цукерберг. Сервис называется Facebook Messages, и его презентацию Цукерберг, какой сложный же все-таки у него фамилии, начал с того, что современная молодежь уже очень мало использует традиционную электронную почту, она им кажется слишком медленной и слишком какой-то формальной. Пользователи постарше, наоборот, полностью зависят от почты, потому что привыкли именно с ее помощью общаться с друзьями и семьей. В наиболее затруднительном положении оказываются те, кто вынужден совмещать разные каналы связи. Например, ребенку писать исключительно смс, потому что он почту в принципе не проверяет. Коллеге письмо или личное сообщение, либо там даже писать ему через АИМ, потому что другого способа достучаться до него просто нет. Идея нового сервиса Facebook как раз в том, чтобы дать пользователям своеобразное единое окно, место, из которого одинаково легко и просто можно отправить и смс, и письмо обычной электронной почты, и сообщение через Facebook, и сообщение через Jabber, например. При этом система сама решает, по какому каналу сообщение лучше передать, чтобы оно было наверняка просмотрено получателем. Массовая рассылка одинакового текста по разным каналам, конечно, исключается. Как именно система будет определять приоритетный канал, пока непонятно. Может быть, это будет зависеть от длины сообщения, наличия у пользователя номера телефона в профиле Facebook, и то, находится ли он сейчас онлайн в системе и так далее. В общем, пока неизвестно. Важно, что автоматический выбор канала будет производиться только в том случае, если пользователь пишет новое сообщение. Если он отвечает на пришедшее письмо, то оно улетит именно туда, откуда оно пришло, то есть в почту, в АИМ, в личные сообщения, на СМС и так далее. Кроме того, пользователи Facebook смогут получить почтовый адрес в домене собачка.facebook.com. Причем выбрать конкретное имя будет нельзя, оно будет конструироваться автоматически с использованием вашего публичного имени в профиле Facebook. При этом получать свой адрес совершенно не обязательно, это лишь приятный бонус. Если вы хотите использовать какой-либо другой почтовый сервис, то это вполне возможно. С ним Facebook будет общаться по протоколу POP3. Это, правда, не самый удобный протокол, но в скором времени обещают внедрить поддержку IMAP. Интересная особенность Facebook Messages в том, что у них очень максимальный и упрощенный интерфейс создания нового сообщения. Нельзя указать ни тему, ни каких-либо дополнительных адресов. По сути, вот традиционную почту взяли и понизили до обыкновенного чата. Выбрать получателя, быстро написать текст и быстро отправить. Ход, конечно, интересный, и интересно, насколько он приживется. Зато почта на Facebook может стать самой-самой защищенной. Дело в настройках приватности. В частности, вы можете разрешить получение только тех писем, что приходят от ваших друзей. Кроме того, можно включите менее жесткие настройки, например, в папку «Входящие» будут приходить только письма от ваших друзей, только те, которые вам важны и интересны. Также почтовый сервис может производить сортировку. Папки можно назвать от знакомых, от прочих и спам. Если сортировка будет ошибаться, то ее можно подкорректировать, и сервис в ближайшее время должен стать довольно умным. Несмотря на заявление Цукерберга о том, что Facebook Messages не является конкурентом традиционным почтовым сервисам, социальная сеть может стать самым большим конкурентом для них, потому что сейчас в Facebook около 500 миллионов активных пользователей, часть из которых около 350 миллионов человек пользуются личными сообщениями. Ежедневный трафик просто поражает 4 миллиарда сообщений. И если предположить, что почту на Facebook.com заведет хотя бы 300 миллионов человек, то детище Цукерберга легко обойдет Gmail, Hotmail и любые другие почтовые сервисы уж легко. И, собственно, это не самый такой невероятный сценарий, потому что пользоваться сообщениями Facebook очень легко, там нажать на одну кнопочку и, собственно, пользоваться. Но это, конечно, будет в будущем, потому что сейчас новый сервис работает только в тестовом режиме, и доступ к нему доступен по инвайтам. но обещает, что в ближайшие месяцы сервис уже заработает полностью и уже безо всяких приглашений. Вот возникает у многих вопрос, как скоро ВКонтакте склонирует эту инициативу. Ну и напоследок в этом подкасте просто интересная и забавная новость. На сайте YouTube появилось очень интересное видео тестирования платформы Windows Phone 7, Android и iOS. Причем это самое, по-моему, необычное тестирование, и даже не столько платформ, сколько, пожалуй, телефонов. Телефоны были взяты T-Mobile G2 на Android, HTC Surround на VP7 и iPhone 4, естественно, на iOS. В чем фишка? Выяснить то, какое из устройств дольше продержится на гриле. Да, именно на гриле это такая штука, где мясо жарит, а внизу настоящий огонь. Честно говоря, я это видео смотрела несколько раз, и каждый раз у меня слезы на глаза выступали, потому что, ну, не могла я видеть, как такие хорошие, такие дорогие и замечательные телефончики просто сжигают. Ох ты ж, боже мой. Я не буду вам делать никаких спойлеров, не буду рассказывать, что произошло, но, знаете, результаты для меня лично были довольно ожидаемыми. Один телефон проявил себя умным, другой телефон проявил себя живучим, и третий телефон проявил себя никак. В общем, смотрите, заходите по нашей ссылке, и это будет интересно. Ну, на этом я завершаю наш 54-й выпуск МФКаста, который очень долго не выходил, но мы вам обещаем, что следующие выпуски будут уже выходить регулярно и без таких долгих задержек. Все, спасибо, что слушали. С вами была Ольга. До встречи через неделю. Пока!